ищем выход. Мы с вами каждый день.
Добрый день всем, кто нас смотрит и слушает. С вами канал «Ищем выход» и в эфире программа «Особое мнение». Сегодня свое особое мнение высказывает российский политик в изгнании, иноагент, человек, который чрезвычайно много делает для облегчения положения российских эмигрантов, не обязательно политических. Особое мнение Дмитрия Гудкова. Дмитрий, добрый день, приветствую.
Да, Дмитрий, приветствую.
Да. Дмитрий, я не могу не начать с вопроса, который невозможно обсуждать, потому что остается только скорбить и приносить соболезнования. Это удар баллистической российской ракеты по Кривому Рогу. Подтверждена на данную минуту гибель 20 человек, включая 9 детей. Верховный комиссар ООН по правам детей уже заявил, что это самая массовая гибель детей в этой войне. И вот здесь есть некоторые реакции, которые я хотел обсудить с вами, хотя понимаю, как вы к этому относитесь. Врач Андрей Волна, цитирую, «В той ракете убийцы есть и шайба Овечкина». Имеется в виду капитан хоккейной команды Washington Capitals Александр Овечкин, который установил снайперский рекорд, побил рекорд Уэйна Гретцки. Далее, Борис Зимин, сын Дмитрия Зимина, цитирую, 9 криворужских детей и 11 пока взрослых уже на совести, в том числе великого переговорщика, в том числе Трампа. Что вы скажете, можно ли считать, что в гибели 9 детей в Кривом Роге есть вина тех, кто так или иначе косвенно или напрямую поддерживал Владимира Путина?
В какой-то степени есть, просто степень вины, она, конечно, разнится. Одно дело... Во-первых, хочется сказать, горите в аду. Все те, кто устроил эту войну кровавую, кто убил детей, не только детей, вообще на чьей совести уже, наверное, там, ну, под миллион человеческих судеб. Понятно, что там не весь миллион погиб, но если мы возьмем с двух сторон погибших раненых, то это уже где-то в районе миллиона жертв. А степень вины, ну, или ответственности, как угодно, она, конечно, у всех разная. То есть надо понимать. Я не думаю, что там Овечкин прям горел желанием детей убить. Но Овечкин поддерживал когда-то Путина, да?
Ну, он создал, прошу прощения, Путин, создал, да? Путин Тим, путинскую команду.
Конечно, да. Ну, понятно, что не он создал, а его попросили, он не смог отказаться. Это надо просто понимать, как это все происходит. Вот. А дальше уже все будет зависеть от того, а как он на это отреагировал. Ну, то есть, грубо говоря, если ты после того, что произошло, вышел и сказал, что я это не поддерживаю, мне стыдно, что я когда-то вообще стоял за созданием этой путинской тим, после этого, конечно, никакой вины не будет. Но он пока этого не делает. А раз он, ну, по сути, причастен к этой путин-тим, путин-стим, и это путин-стим сегодня громит Украину, убивает людей и уничтожает города... Ну, ты по-прежнему в этой тим находишься, в этой команде. И ты пока не сказал, что ты из нее выходишь. Ты пока не сказал, что ты больше, так сказать, не поддерживаешь Путина. Значит, пока ты в этой команде. И ты несешь, конечно же, ответственность. Да, это не та ответственность, которую несут конкретные исполнители приказа или те, кто отдал этот приказ. Те, кто конкретно убил этих детей. Но там есть все равно твоя ответственность. Здесь я готов согласиться.
Есть еще одна точка зрения, она, правда, высказывается диванными политологами и диванными экспертами, которая состоит в том, что удар баллистической ракетой по Кривому Рогу был не следствием там, технической ошибки, военной ошибки, ошибки разведки, потому что, в принципе, удар по детям дорогостоящей ракетой не выгоден тому, кто эту ракету направляет. Это ничего не дает в военном смысле, но резко восстанавливает против себя общественное мнение. Но есть другая точка зрения, что Путин намеренно так ударил по Кривому Рогу, потому что, а, это родина Владимира Зеленского, и, б, он показательно хотел сказать, что плюет на Трампа и плюет на переговоры. Что вы думаете?
Я не думаю, что это было сделано для того, чтобы показать такое отношение к Трампу. Я думаю, что, конечно, это было сделано преднамеренно, что огонь по мирным жителям целенаправленно ведется уже достаточно давно. И основная цель – сделать так, чтобы поменялось общественное мнение, чтобы Украина была готова на мир, так сказать, при любых условиях. Поэтому нужно терроризировать и пугать людей до такой степени, чтобы они уже внутри сказали, мы готовы отдать к чертовой матери и Крым, и все эти территории, лишь бы закончилась война. То есть это такое давление психологическое на граждан через организацию убийств мирных жителей, однозначно.
То есть это такая бомбардировка Кривого Рога, такая бомбардировка Дрездена, только в современных условиях.
Да, только принуждение к миру на условиях.
И потому что пока то, что я смотрю по мировой прессе, вот по разным совершенно странам, на разных языках, пока что ответная реакция прямо противоположная. Потому что это ужас. Потому что мир усвоил уроки Дрездена, в том числе и в Германии.
Судя по всему, нет. Потому что за 3 года Европа не вооружилась, хотя имела на то все шансы. Вот. Но при этом Путин же прекрасно понимает. У Трампа практически нет никаких экономических механизмов надавить на Путина. То есть никакие санкции, ничего работать не будет. Более того, единственное, конечно, Трамп может сейчас своей тарифной вот этой политикой угробить вообще мировую экономику, и тогда, конечно же, нефть будут покупать в меньших объемах, и она будет стоить там в 2 раза дешевле, но это убить всю экономику глобально. То есть это, по сути, то, что Трамп делает, это повторение той самой политики 30-го года прошлого века, когда тарифная война привела к Великой депрессии. И тогда в среднем тариф составлял, если мы возьмем, суммируем все страны, 20%, сейчас это уже 30%, 29-30%. Понятно, что экономика изменилась, но она стала, с одной стороны, производство теперь это там 10-15%, в основном это сфера услуг, больше 80% уже в Америке, но экономика стала глобальной. Сегодня невозможно понять, что такое, например, чья страна производит iPhone. Потому что, грубо говоря, стекло делается в одной стране, сборка в другой, какие-то материалы в третьей, софт в Америке. И когда ты вводишь пошлины, то очевидно, что ты бьешь в том числе и по собственным производителям, которые, или, например, компания Snickers, вот Марс, я не знаю, как она там называется, которая шоколад выпускает.
Которая позволяет делать паузу, да.
Она же заказывает для производства кучу всяких там продуктов из других стран, и выставляя пошлины против этих стран, ты просто бьешь по своему собственному производству. Вот и все. И чем это закончится, совершенно непонятно. Я пока не понимаю логику Трампа, скажу честно. То есть одно дело, когда ты принуждаешь другие страны к подписанию более выгодных для тебя соглашений, а когда ты просто против всех подряд вводишь и роняешь фондовый рынок, и понятно, что вот сейчас я читаю новости, все эти азиатские биржи, все упали, какие-то вынуждены были сейчас закрывать. По сути, идет удар вообще по глобализации, серьезно. Вообще Трамп, мне кажется, я здесь с Бауновым согласен, написал, это и есть такой лидер антиглобального движения, антиглобализма. Mm-hmm. Вот что делает сейчас Трамп.
Сейчас мы продолжим Трампом. Я понимаю, что без него сегодня никуда, ни один разговор невозможен. Напомню еще раз, что Дмитрий Гудков сегодня высказывает свое особое мнение на канале «Ищем выход». Я прошу тех, кто нас смотрит, кто нас слушает, не следовать политике экономического, в том числе логического, да, эмоционального изоляционизма. Вы можете не создавать барьеры между собой и нами. Можете не уменьшить барьеры между нами и миром, если выполнить несколько очень простых действий. Если вы прямо сейчас возьмете собственный палец, собственную мышку, вот я старомодно пользуюсь мышкой с ноутбуком, поставите просто лайк. Так работают алгоритмы YouTube, и они помогут видеть с большей вероятностью нашу программу и мнение Дмитрия Гудкова в раздачах и рекомендациях YouTube. Это первое. Второе, перед вами на экране QR-коды. В описании программы все способы, каким можно помочь нашей программе материально. Потому что мы работаем предельно честно, только за за ваш счет. У нас нет внешних спонсоров, у нас нет никакого финансирования, ни кремлевского, ни госдеповского. Поэтому ваша помощь – это то, что позволяет нам работать. Перевод даже очень небольшой суммы, а уж идеально с постоянной подпиской на канал, ну, такую, которую вы готовы отдать, допустим, за журнал в газетном киоске. Да, это позволяет нам работать. И, Дмитрий, возвращаемся к Трампу. Вот по поводу... вы сказали, что вы не понимаете его логики. Его логики не понимал ни один из американских экономистов, за исключением экономиста по имени Питер Наварро. Питер Наварро поддержал идею введения пошлин еще на первом сроке Трампа. Это автор нескольких книг. И вот буквально на днях выяснилась удивительная штука. Тот эксперт, на которого в своих книгах ссылается Наварро, это абсолютно вымышленный самим же Наварро эксперт. То есть в качестве эксперта для своих мыслей Наварро приводит сам себя. Скажите, а как вообще стало возможно, что экономическая политика Трампа, у которого все-таки есть высшее образование, да, там университет Ivy League, насколько я помню, вот он прислушивается к тем людям, которые, в общем-то, измышляют собственные теории, высасывая из пальца. Как такой человек во главе мира оказался?
Я не думаю, что Трамп к нему прислушивается. Я думаю, Трамп является таким классическим политическим животным, который очень хорошо чувствует своего избирателя. И поскольку любой, так сказать, массовый избиратель требует какого-то популизма, да, в нынешних условиях, в условиях существования социальных сетей. Вот. И Трамп делает ровно то, чего этот массовый избиратель от него хочет. Массовый избиратель ни хрена не понимает ни в фондовом рынке, ни в экономике, вообще ни в чем. Поэтому это такое бесконечное шоу одного человека, шоу, которое должно нравиться этому массовому избирателю. Вот сегодня массовый избиратель не боится глобальной экономики и всех этих глобальных трендов. Значит, Трамп отвечает, соответственно, введением тарифов и так далее. Здесь... На самом же деле, с экономической точки зрения, ничего не продумано. Почему? Потому что, когда ты вводишь тарифы исключительно по товарам, которые производятся, то ты, значит, ты не можешь же не понимать, что у тебя 80% – это сфера услуг.
Нет.
У тебя 80% всей экономики – это сфера услуг.
Дмитрий, секундочку, да. Я прерву.
Ты же не будешь на услуги, тарифы.
Вы исходите из своей логики.
Нет,
например, Боб Вудвард да. В своей книжке «Страх. Трамп в Белом доме», которую, полагаю, вы прочитали, потому что ее все сейчас читают, да, как книжку вторую Вудварда «Война», он описывает то, что Трампа пытались на первом сроке его советники объяснить. Выйдите на улицу и посмотрите, чем заняты первые этажи домов. Это сервис. Это маникюр, там педикюр, спортзал, это ресторан. А раньше тут были швейные мастерские, маленькие фабрички и ремонтные мастерские. А Трамп этого нифига не понимает. И Вудвард пишет, что Трамп до сих пор живет в Америке, даже не там, как 20-30-х годов века прошлого. В индустриальной Америке.
Не верю я. Я не верю в такое объяснение. Потому что Трамп — это человек, который выжил в условиях очень конкурентного рынка. Это рынок недвижимости. Нью-Йорк, там, не знаю, брать 70-е, 80-е. Это очень высококонкурентный рынок. И человек не просто там выжил, да, стал успешным, заработал много денег. Плюс все-таки, если взять семью Трампа, ну, там разные люди, в том числе его там младший сын, который прекрасно понимает, что так, как устроен фондовый рынок.
Я думаю, и он все... демократ. Нет, зять его демократ. Прошу прощения, зять демократ.
То есть пытаться приписать Трампу, так сказать, обвинить его в таком невежестве, ну, это как бы слишком очень простое объяснение. Я думаю, что Трамп – это человек, который... жаждал всегда власти, который хочет эту власть сохранить, который критически зависит от общественного мнения и следит за своей собственной популярностью. Поэтому он делает шоу. То есть для него шоу – это самое главное. Поэтому у него сегодня он говорит одно, завтра он говорит другое. Это такой Жириновский, да, который очень хорошо на лету просто. Я же помню его. С ним в одном созыве, один созыв с ним вместе проработал. Человек, который на лету схватывает настроение зала. Вот Трамп – это такой Жириновский, только который пришел к власти. И, конечно, он прекрасно понимает. Здесь, да, я никакой там небольшой экономист понимаю, что сфера услуг – это уже там 80%. Да, это понимает, не знаю, студент первого курса любого экономического вуза. И, конечно же, вокруг него там куча бизнесменов, да тот же Илон Маск. Что Илон Маск не понимает в экономике? Или там предприниматели, которые его поддержали, профинансировали, люди с Силиконовой долины не понимают? Да, эта Силиконовая долина производит услуги для всего мира, IT-услуги. Европа является крупнейшим потребителем IT-услуг американских. Это все там знают. Поэтому, ну, обвинять Трампа в том, что он глупее первокурсника, ну, это просто неправильно, не надо обманывать. Это люди не глупые. Все они там не глупые абсолютно, они предельно успешные. Это как сказали, где же было написано, что вот тут микро- и макроблогеры, да, критикуют президента Соединенных Штатов, который там выиграл выборы, причем второй раз выиграл выборы, в конкурентной борьбе выиграл выборы, в конкурентных условиях. Не надо думать, что они там какие-то невежды. Нет, это не так.
Дмитрий, есть один исторический пример, который это опровергает. Вы сейчас фактически повторяете логику людей, которые рационализировали приход Гитлера к власти. Он не глуп, он все прекрасно понимает. Посмотрите, какие у него контакты с Круппом или с ЭГ Фарбен, говорили эти люди. Однако вся мемуарная литература позволяет сделать только один вывод. Гитлер был абсолютный, темный идиот. О чем писало его ближайшее окружение? Ближайшее окружение Трампа, все его советники, главы администрации Белого дома на первом сроке Трампа, называют его полным кретином, абсолютным идиотом. Я цитирую.
Не знаю, я могу так сказать, что я даже это замечаю в оппозиционной нашей комьюнити, в оппозиционном. Когда ты очень сильно зависишь от своей собственной аудитории, это, кстати, с ФБК произошло, да? Когда они,
мы еще вернемся сегодня.
Вот, они аудиторию определенным образом настраивали, да? Вот, соответственно, и теперь этой аудитории продаются фильмы в духе, ну, предателей. Вот, а какие-то серьезные там вещи, да, сложные, уже не продаются. И ты становишься еще и заложником своей собственной аудитории. Я думаю, что это происходит с любыми популистами, вот, которых ты не ограничиваешь никак институтами. Вот, и вот пришел Трамп к власти, у него есть его аудитория, она от него чего-то требует, он это чувствует, есть социальные сети. И вот он пытается ей понравиться. Вот и все. А дальше ты уже, аудитория у тебя, любая аудитория, массовая аудитория, это все-таки люди, которым плохо очень во многих процессах разбираются. И ты начинаешь вместо эффективной политики чушь, всякую дичь просто реализовывать. В этом и как бы серьезная проблема современного популизма. Потому что ты хочешь не дело сделать, а понравиться массам.
Ну, традиционный популизм. Тогда, Дмитрий, заканчивая глобальные вопросы, связанные с Трампом.
Это проблема с Трампом и там с Гитлером, неважно. Это когда институты ломаются, институты не могут тебя ограничивать. Все. Вот из-за того, что появились социальные сети, все эти институты раньше, которые ограничивали, они становятся менее эффективными. Хотя в Америке, тем не менее, суды отменяют решение Трампа. Вот сейчас протесты прошли массовые. Демократы ездят по штатам, собирают огромную аудиторию и рассказывают о том... Да, еще медиа, там независимые свободные медиа, которые критикуют Трампа. Это все институты, которые его пытаются, так сказать, контролировать. Но поскольку социальные сети уже сегодня стали гораздо более знаковым, более... влиятельным инструментом, то, конечно, институты сегодня слабее, чем они были там 20-30 лет назад. В этом проблема. Кризис институтов, кризис некой политической модели.
Да, это понятно. И вот на фоне кризиса этой старой политической модели довольно многие публичные интеллектуалы. В Америке там Нам Хомский, он же Чомский, да, как по-американски произносится, или Тимоти Снайдер, историк. В России это, то есть не в России, среди эмиграции это Борис Пастухов, да, и Владимир Пастухов, вместе взятый отец и сын, пытаются осмыслить новую реальность. Я абсолютно убежден, что и вы пытались осмыслять эту реальность, в том числе и в терминах нового фашизма, ну или урфашизма, да, как используя термин Умберто Эко. Скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас происходит в Америке, это такой новый фашизм, да или нет?
Ну, здесь я бы с Пастуховым согласился, что это такой фашизм лайт, новая версия, с одной стороны. Но она в целом не только в Америке, она везде идет. Это такая глобальная волна. И как раз я здесь согласен с Владимиром Пастуховым, который говорит, что это, в общем-то, не в Америке началось. Оно везде происходит. И в России оно произошло, и частично в Европе эти процессы идут. Но это уже не в той форме, в которой это было там в прошлом веке. Вот. А мне кажется, правильно было бы сказать следующее, что любые реформы, если они, любой прогресс, если он развивается слишком быстро, то общество не способно это все, как бы сказать, проглотить. И сейчас мы видим, вот тут глобализм был, глобальный тренд, глобальная экономика, миграция, там вот эти все процессы привели к тому, что огромное количество людей, не меняя место жительства, да, не меняя страну, вдруг почувствовали себя чужими в своих собственных странах. Да? И вместо того, чтобы, ну, скажем так, влиять на этот тренд, глобальный тренд как-то, чтобы он был... ну, как бы развивался в каких-то определенных рамках, они начинают выступать против этого глобализма, против вот этих всех перемен. Вот так появился Трамп, так появляются правые политики в разных европейских странах. И это, скорее всего, тот маргинальный антиглобализм, который был когда-то маргинальным, он сегодня обретает силу, и уже, так сказать, лидеры этого движения становятся системными, популярными политиками в развитых странах. Вот что происходит.
Ну да, и последние данные вот текущих Германии показывают впервые. Альтернатива для Германии сравнялась по популярности с христианскими демократами. Такого никогда в жизни и близко не было. Да, поддерживают альтернативу прежде всего те восточные немцы, 17 миллионов из которых в 1990 году оказались эмигрантами в своей собственной стране после не объединения, а поглощения. ГДР была не объединена, де-факто поглощена Западной Германией. Тогда у меня к вам очень простой вопрос. Прогноз.
Прогноз. Вот я недавно написал пост. Просто моя такая была эмоциональная реакция на недопуск Ле Пен. Ну, то есть на это уголовное
дело. Я прочитал, да.
Значит, это совершенно мне не симпатичная идеология однозначно. И, конечно, ну, в целом, когда какого-либо политика не допускают до выборов, неважно как, понятно, что это не басманное правосудие. Я уверен, что никакой Макрон не влиял ни на какие суды. Да, но это как-то произошло таким образом, что теперь Ле Пен не может даже оспорить решение по поводу участия в выборах в течение 5 лет. Ну, а как я к этому отношусь? Немного эти методы, да, похожи на те методы, которые там и в России применялись. Совершенно очевидно, институты разные. Вот. И чего я боюсь? Что недопуск Ле Пен сейчас приведет к тому, что через там 5 лет кандидат, поддержанный Ле Пен, будет иметь рейтинг еще выше. То есть если ты пытаешься, грубо говоря, крышку накрыть, так сказать, кипящего котла и, так сказать, замуровать и не давать пару как-то выходить, то у тебя рванет просто рано или поздно. Вот лучше побеждать, ну, какими-то понятными правовыми демократическими методами. Значит, меняться. Внутри элиты должны меняться. Бюрократия должна меняться. Она сейчас крайне неэффективна. Вот, и, конечно, она проигрывает сейчас выборы бывшим крайне правым. И здесь выхода два. Ты можешь крайне правых никуда не пустить. Ты можешь их пересажать. Ты можешь идти по пути авторитаризма. Либо ты можешь внутри себя меняться, сохраняя демократию в своей собственной стране, научиться побеждать. Даже в условиях, когда побеждать становится сильно сложно. То есть сама власть и сами элиты на Западе, они должны осознать, что там много было совершено ошибок, и начать эти ошибки исправлять. А когда ты вместо исправления ошибок начинаешь мочить конкурентов, неважно, как ты их начинаешь, не пускаешь на выборы, да, или там преследуешь их уголовно с помощью фабрикации там, уголовных дел. Это все приводит к тому, что рванет, может быть, не сейчас, просто чуть позже, но рванет сильнее. Вот что меня смущает. Поэтому мои прогнозы, если Европа не сделает соответствующих выводов, то тогда, через 5 лет, мы будем пожинать все эти плоды. Да, здесь будут серьезные проблемы. И уже тогда ты сможешь кого-либо не пустить на выбор. Просто кандидат, на кого Ле Пен укажет, получит больше 50%.
А в Германии, как у нас самое будет в Германии, две крупнейшие страны. Это у меня конкретный вопрос, куда тогда ремигрировать? Но ситуация напоминает 33-й год тогда в Германии, когда страна наполненная, переполненная русскими, Берлин переполненный русскими в 20-е годы, им пришлось бежать сначала в Париж, а потом в Америку. Сейчас в Америку не сбежишь, потому что Трамп грозится вообще русским больше не давать визу. Трамп грозится, это конкретный вопрос, украинских беженцев всех вышвырнуть из Германии. Я почитал украинские паблики, там была паника, причем реальная такая сильная. Куда бы вы посоветовали бежать, к вам на Кипр или в Новую Зеландию?
Да, или в Австралию, как уже многие
шутят. Да, вариант.
Ну, я все-таки, продолжая свой пост про Ле Пен, я написал, что я все равно надеюсь на то, что западные институты сумеют найти решение. Ну,
уходить от ответа на вопрос. В
2023 году
не смогли найти ответ.
Я думаю, что никуда не нужно будет реэмигрировать. Я уверен, что все равно это все будет проходить не в такой жесткой форме, как это в прошлом веке. Вот. А во-вторых, все равно институты так или иначе работают. Есть суды, и это все равно процесс такой достаточно долгий. Я думаю, что институты справятся. Ровно поэтому и нам нужно как-то обращать на это внимание, предупреждать, писать и так далее. Вот. Я думаю, что и ХДС сейчас будет сделать какие-то выводы и будут более решительные реформы в Германии.
Да, я все понял. В общем,
я надеюсь на этот процесс.
Все, спасибо. В общем, в Австралию, я понял. Да, спасибо. Тогда у меня вопрос. Насколько основательны тревоги тех украинцев, их около 200 тысяч беженцев, которые оказались в Америке, что им отменят их иммиграционный статус, и они будут депортированы?
Ну, насколько я понимаю, Трамп сказал, что была ошибка по поводу украинцев.
Ну, Трампу верить, вы же сами понимаете. Он утром одно, вечером другое, а ночью третье. Ну,
поэтому никакие прогнозы по поводу того, что будет в Америке, я не готов давать. Потому что вообще про Америку, я думаю, что все должно как-то решиться на выборы в Конгресс в следующем году.
26-й.
Да, 26 ноября 26-го года будут выборы в Конгресс. И я уверен, что Трамп и его вот самые радикальные сторонники проиграют. Ну, по крайней мере, я не хочу сейчас вдаваться в подробности, но просто было несколько кейсов, и последние были там несколько выборов, где просто видно, как популярность наиболее радикальных сторонников этой политики уже на данный момент снизилась. А к ноябрю следующего года, я думаю, что мы увидим другие результаты, и эти результаты восстановят баланс институтов в Америке. И все это как-то должно сбалансироваться. И не то чтобы к норме вернуться, но это, видимо, будет какая-то более здравая ситуация.
Дорогие друзья, напоминаю, что вы смотрите канал «Ищем выход». Сегодня на канале «Ищем выход» фильм ужасов. Очередная серия, которая называется «Очередное особое мнение. Политика в эмиграции в изгнании». Точнее, Дмитрия Гудкова. Мне кажется, что когда вы идете на приличный фильм ужасов, а именно такой мы вам сегодня показываем, вас сначала пугаем. Я пугаю. А потом Гудков вас успокаивает. Он пытается успокоить. Имеет смысл за такой просмотр заплатить либо валютой внимания, она называется подписка на канал, она называется постановка лайка, она называется написание комментария. Это реально валюта, но валюта внимания. Либо просто теми деньгами, которые вы можете. Повторяю, если вы считаете разумным платить за газету или за журнал, которые вам дают прогноз, которые упорядочивают хаос вокруг вас до уровня смыслов, какую-то сумму, то разумно эту сумму перевести нашему каналу. Перед вами QR-код на экране. Кроме того, в описании канала есть вообще все способы, каким нам можно помочь материально. Ну, а мы продолжаем наш разговор. У меня очередная пугалка. Это по поводу статуса русских, тех русских политических, прежде всего, эмигрантов, которые сейчас застряли в Америке, причем не просто в ожидании рассмотрения своего статуса, но в тюрьмах. Да? Там есть вообще дикие истории, например, с учеными, с ученой, с биологом, который из Франции везла там вот лягушек, эмбрионов, там что-то еще, слегка нарушила таможенные режимы, находится которую неделю уже в тюрьме и так далее, и так далее, и так далее. Можно ли этим людям сейчас как-то помочь? Потому что вы очень много, я с этого начинал наш разговор, помогаете или пытаетесь, по крайней мере, помочь российской политической миграции?
Да, значит, продолжаем эту игру. Дмитрий пугает, а я успокаиваю.
Трамп говорит, все, однозначно, оба ничего не понимают, будет по-третьему.
Да. Кстати, между прочим, мне очень понравилась новость о том, что вырос уровень доверия к Жириновскому в России. 66% Жириновский обогнал Мишустина.
Ну, ладно. Вот покойник дает, а?
Вот, значит, завтра я вылетаю в Страсбург на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. У нас там будет делегация от антивоенного комитета, от разных наших оппозиционных здесь организаций, от форума «Свободная Россия», от Free Russia Foundation, вот, где мы будем, по крайней мере, я буду презентовать доклад, он называется «Альтернативы паспорту Нансена», и я вот читаю, «Предложение по оптимизации идентификационных документов, выдаваемых ЕС, мигрантам из РФ и других авторитарных стран».
То есть потому что у многих кончился срок действия загранпаспортов, по которым они выезжают.
Да, у кого-то может закончиться. Значит, вот мы как раз этот месяц вместе с экспертами собирали данные по всем странам Европейского Союза. Нам помогали там и юристы Ковчега и так далее. Вот где вообще какие есть программы существуют, какие паспорта, не граждан, где кому выдаются, статистика и прочее, прочее. Потому что новый паспорт, я не думаю, что будет как-то легализован отдельно для россиян. Mm-hmm. Вот. И в прошлый раз мы когда обсуждали, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, это господин Русополос, он рекомендовал нам изучить текущую практику и подумать, как ее можно улучшить, чтобы больше людей могли ей воспользоваться. Вот мы, собственно, этим и занимались в марте. Вот он, доклад готов. Завтра я его опубликую в своих соцсетях. Вот, он уже переведен на английский язык, и мы его в среду презентуем на встречах с группами, с фракциями, с разными делегациями, рапортерами и в конце с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, где мы рекомендуем определенный набор действий, который упрощает для, не только россиян, для разных людей, вот эту процедуру получения, назовем это travel document, пусть будет, это не совсем точное название, но так будет понятнее. Вот, поэтому мы будем это сейчас активно лоббировать на всех площадках. То есть мы будем просить и Парламентскую ассамблею, и Совета Европы, потом у нас будет встреча в Европарламенте, в мае у нас там будет, в конце мая 2020-2021, большая конференция антивоенного комитета, куда мы пригласим политиков из разных стран, вот, где мы как раз в том числе будем предлагать вот эти все программы усовершенствовать. Потому что в какой-то момент много россиян потеряет возможность получать новый паспорт в российском консульстве, в российском паспорте.
Им откажут в предоставлении консульских услуг на основании того, что на них наложены административные штрафы, или они, как вы, уголовниками станут, им просто откажутся новый
паспорт. Вот, собственно, слава богу, наконец этот доклад готов. Он уже сверстан на двух языках. Завтра я первые 15 экземпляров повезу в посыл. Так что вот...
Здорово, Дмитрий. Вы ушли от ответа на вопрос, что делать с тем россиянам, включая политических эмигрантов, которые оказались сейчас в американских иммиграционных тюрьмах, где рассмотрение их дел может длиться, как мне сказали знакомые в Америке, я сказал, неделями, они сказали, иногда и годами.
Это вообще очень сложный вопрос. На самом деле, когда к нам обращались по поводу Соединенных Штатов Америки, еще даже было до президентских выборов в Америке, угу. мы по всем каналам рекомендовали этого не делать, потому что огромное количество людей там зависает надолго, и ничем мы им помочь не можем. Мы обращаемся с письмами, мы обращаемся с разными нашими там просьбами в разные инстанции, но это просто не работает. Поэтому вот если еще где-то там у нас получается помочь, то в Америке сейчас крайне сложно это делать, потому что, во-первых, новая администрация пришла, вот там новые люди, и даже еще контакты у нас не то чтобы установлены. Вот. Плюс политика Трампа совершенно непредсказуема, непонятно вообще, чего он хочет, непонятно, как у него будут сейчас дальше складываться отношения с Путиным. Вот уже Марко Рубио заявил, что они поняли, что Путин затягивает переговорный процесс, вот, и что администрация США долго ждать этого не будет. И мы уже готовы поддержать законный проект, который сейчас поступил в Конгресс по усилению санкций против России. Я думаю, все эти вот процессы будут так или иначе влиять на решение, в том числе в отношении российских беженцев, которые там застряли. Я не знаю, у нас нету таких сейчас инструментов, кроме того, что мы пишем и обращаемся, чтобы людей вытащить и как-то им помочь. Поэтому вот крайне не рекомендуем сейчас пользоваться этим окном возможности.
Значит, Австралия все-таки. Дмитрий, убедили практически полностью.
Австралия. Второе, что мы еще сделали. Мы провели, ну, я, по-моему, рассказывал. В прошлом году мы сделали большое исследование российских диаспор в Европе, показав, что здесь люди с нормальными взглядами и вообще платят
налоги. Более чем успешно, да.
Вот. А у нас же ведь зависло очень много людей вне ЕС. В страны, там, Грузия, Армения, Казахстан и так далее, Сербия в том числе. Вот. И мы сейчас то же самое исследовали наши диаспоры в этих странах. Вот. В ближайшее время мы тоже покажем. Мы сейчас пока еще не сделали доклад. Мы изучаем все эти цифры, но мы провели социологию в этих странах. Ну, наша гипотеза такая, что диаспоры и в этих странах вполне себе, ну, скажем, европейско ориентированы, с нормальными взглядами антивоенными. Вот. И я надеюсь, что уже в мае мы представим доклад, а кого можно еще пустить в Европу. И почему можно россиян пускать в Европу из этих стран.
Тогда вот. У меня вполне конкретный вопрос. Вот Латвия только что приняла поправки в законодательство, которые ужесточают правила въезда для граждан третьих стран, включая Россию и Беларусь, и которые сводятся к тому, я ссылаюсь на информагентство, но они, похоже, сами в недоумении и сами точно не знают, что теперь въезд возможен только по визам, выданным Латвии, либо по латвийскому виду на жительство. И все задаются вопросом, означает ли это, что люди, которые имеют вид на жительство, временный или постоянный, в странах Евросоюза теперь не будут пускаться в Латвию. Я так скажу по собственному опыту. Латвия – это единственная страна, куда я летал вообще безо всяких документов из Германии. У тебя есть посадочный талон, никакой проверки посадки в самолет документов нет. Ты сканируешь штрих-код и безо всяких документов ты оказываешься после посадки в аэропорту там, Мюнхена, Берлина, Мемингена, неважно, Нюрнберга. Ты рейсом Air Baltic. Ты оказываешься в Латвии, в Риге. Что этот закон новый значит?
Я не понимаю, как он просто будет действовать. Это абсолютно, мне кажется, пиарочный такой закон. Потому что если ты находишься внутри шенгенской зоны, то когда ты прилетаешь, неважно куда, никакого паспортного контроля нет. Все, точка. Никаких инструментов проверять нет.
Есть. Можно не сажать в самолет. Если вы летите из Турции в Германию, вас не посадят на самолет в Германию, если у вас не будет немецкой визы или немецкого вида на жительство, понятно, или немецкого гражданства.
Если ты находишься внутри шенгенской зоны, тебя не посадить не могут.
Нет, документы спрашивают, даже внутри Шенгена. Если вы летите в Испанию, вас спрашивают ваш Ausweis и ваш Reisepass.
Если ты резидент, или у тебя есть виза для въезда в Шенген, и ты там уже находишься легально, то нет никаких оснований не сажать.
Но документы спросят.
Вот и все. Поэтому, ну, хорошо, это они такое ввели, это означает, что если ты летишь в Латвию напрямую откуда-нибудь из там, Турции, ну, вне Шенгена ты находишься, летишь напрямую, да, тебя не пустят, потому что ты должен пройти паспортный контроль. Все будут летать через там другие страны, вот и все. Это просто, ну, история абсолютно нерабочая. Вот. А более того, могу сказать, что сейчас во многих странах Европейского Союза, да, идут серьезные разговоры по поводу миграционной политики. И, конечно же, сейчас те страны, которые получат более высокого, наверное, не политкорректно будет сказано, но ничего, сейчас можно, высокого уровня, да, профессионализма мигрантов, те и выигрывают конкуренцию. Это может не пускать. А вот, например, ряд стран, наоборот, сейчас берем Кипр, Португалия, даже сейчас Германия это обсуждает, насколько я знаю, создают условия для, например, IT-специалистов такие, что, например, на Кипре IT-отрасль, она уже круче, чем туристическая. В Португалии сейчас тоже отменили все эти налоги для IT-индустрии, то есть там выгодно, туда огромное количество, в том числе и россиян, приезжают. Вот. Поэтому там, где будет адекватная миграционная политика, там будут мигранты, которые будут платить налоги, зарабатывать, инвестировать, тратить деньги. Ну, то есть это будет вклад в развитие экономики. А с учетом всей этой тарифной политики, которая, тарифных войн, которые сейчас инициировал Трамп, я думаю, это будет максимально актуально. Да, я понимаю эмоции политиков в странах Балтии. Ну, а когда они окажутся в ситуации, что к ним просто профессионалы не поедут, значит, у них начнутся проблемы в экономике. Потому что это не только про россиян, это же вообще про граждан третьих стран. Ну, а если у вас проблемы с демографией, вам все равно нужны там, рабочая сила вам нужна, либо к вам приедут профессионалы, и вы тогда для них создаете условия. Либо они поедут куда-то еще. А просто приехать в Ригу, никаких проблем, если у тебя нет местной визы или вида на жительство, ты просто это сделаешь через другую страну.
Понятно. Вопрос о репрессиях в России. То есть то, что они усиливаются, гайки закручивают, это не новость. Госдума принимает в первом чтении пакет законопроектов для, цитирую, защиты суверенитета России, который предусматривает заочные суды за фейки об армии, ну и так далее. Господи, ну вас же посадили заочно? Посадили. Не мне объяснять, как это происходит. Ну вот что интересно. Да, и там много. Иноагентам уже нельзя быть депутатом, руководителем корпораций. Мне интересно мнение Марата Гелемана, точнее, ваше отношение к мнению Марата Гелемана. Тоже иноагент, и я уж не знаю, он уголовник или нет. Тут все так быстро меняется. Гельман пишет, вот эти новые законы, по которым иноагентам нельзя быть депутатами и руководителями корпораций, это не про Галкина или Акунина, или других нынешних иноагентов. Похоже, там готовится масштабная чистка рядов, готовится жрать сами себя. Вот когда сжирали своих, я пока что посредством зачисления в иноагенты, я знаю только один пример, его все знают, это Андрей Караулов. Он был объявлен иноагентом, и он где-то там сейчас отсиживается в Объединенных Арабских Эмиратах. Там с ним сводили счеты, я не знаю, делили деньги, отжимали недвижку или что-то еще. Но что вы думаете о мнении Марата Гельмана?
Да, я могу сказать, что когда еще все эти законы появились, вернее, когда первый раз они запретили участвовать в выборах и быть депутатом и иностранным агентом, я тогда написал пост, что это теперь уже не про нас история, это они, так сказать, по сути, швыряются чугунными шарами в стеклянном своем собственном доме. Потому что теперь любой популярный или условно там частично популярный какой-нибудь депутат региональная, там от ЛДПР, «Справедливая Россия», любой системной партии, как только он где-то начнет представлять опасность для местных элит, он будет тут же объявлен иностранным агентом. То есть они, грубо говоря, создали инструмент, ну, который просто выбивает любого политика системного, так сказать, из системного поля. Вот. Поэтому, конечно же, теперь нет никакого смысла вкладывать большие деньги в избирательную кампанию, делать ставки на каких-то популярных политиков или, по крайней мере, там, ну, на политиков, которые способны выиграть выбор. Потому что этого политика в любой момент без какого-либо следствия, без каких-либо судебных серьезных рассмотрений дела в суде, объявляют иноагентом и выбивают просто из политики. Конечно, это не про нас. Нас они и так уже могут судить заочно. Даже если нет закона, они и без закона нас могут кем угодно объявить. То есть для борьбы с нами им даже закон не нужен. Но когда они создают такой инструмент, ну, надо понимать, что этим инструментом они будут пользоваться и внутриусобных всяких там разборках.
Вы Гельман?
Ну, конечно, прав, да. Но тут... Я об этом писал еще там, когда, 1,5-2 года назад, когда это все появилось. Что ждите, господа депутаты системных партий, вот скоро тоже будете, так сказать, скоро пойдете по нашим стопам.
То есть это вы кому? К Нечаеву, к Надеждину? Кому так обращаетесь?
Да, почему? Надеждин все-таки там, он где-то сбоку, да, стоит. А это я обращаюсь... К Жириновскому, уже нельзя обратиться, да? К
партии. Ну ладно, он живее всех живых. Ну,
можно к Жириновскому, он самый популярный у них. Вот. А к Миронову, да, к Нечаеву, который вот из этих новых людей, партии «Новые люди». Да, да, это к ним. И к единороссам в том числе, потому что единороссы будут друг с другом разбираться в разных регионах. Конечно.
Дмитрий, коль скоро вы из могилы выпустили дух Жириновского, я выпускаю дух Rush Today. Вам грамотный пропагандист с Rush Today скажет: слушайте, господин Гудков, вот смотрите, вот вы говорите, иноагенты, то все, но Великобритания летом запускает свой список иноагентов. И люди компании, которые, находясь на территории Великобритании, и которые работают в интересах Российской Федерации, власти должны будут сообщать об этом британскому государству. Их грозит суровая кара, вот, уж не знаю, Олд Бейли или не уголовный суд, если они скроют свои связи с российским государством. Как же вы, господин Гудков, к такому нарушению прав и свобод относитесь?
Это старый как бы нарратив, который использовали единороссы и пропагандисты еще, когда только принимался закон об иностранных агентах. Они говорили про американскую практику. Там то же самое. Если ты работаешь на деньги, подчеркиваю, официально другого государства, ты должен регистрироваться, регистрировать определенную юридическую форму. Без каких-либо... Просто ты должен уведомить все. Это абсолютно разные вещи. Я это не то чтобы приветствую, мне это не нравится, потому что авторитарный тренд, он заметен в том числе в европейских странах. Но это совершенно два разных закона. Один закон, по сути, тебя заставляет уведомить, если ты получаешь какие-то официальные деньги от государства, да, это государственные деньги только. И второй закон, который тебя превращает в гражданина второго сорта. Когда ты лишен абсолютно всяких раз, это, ну, как бы правильно сказать. Ну, по сути, ну да, тебя лишают прав. Очень многих прав.
Тебя лишают можешь... право на работу, право на преподавание, право на получение гонораров за тексты, кино, фотографии и так далее. Нет, у меня вот какой вопрос. Допустим, в чем опасность британского закона, может быть? Допустим, ты сидишь где-нибудь в европейской стране, я не знаю, в Вильнюсе или в Братиславе, и ты работаешь корреспондентом ТАСС или РИА Новости. Ты новостник-то сообщаешь новости. Сегодня премьер-министр провел встречу, там было сказано то-то, то-то, то-то. Это информационная работа, чрезвычайно необходимая для любого информационного агентства. Если тебя заставят регистрироваться, то это значит, завтра у тебя местных властей, когда Путин в очередной раз убьет детей в очередном Кривом Роге ударом ракеты, к тебе придут и скажут, ты связан, ты аффилирован с властями Российской Федерации. Ты несешь ответственность за смерть каждого ребенка лично. Вы видите такие риски?
Нет, не вижу. Не вижу таких рисков, потому что все-таки там другая совершенно правовая система, есть институты, вот, и там не такие жесткие формулировки, как в российском законодательстве. При этом мне не нравится вообще вся эта тема. Угу. Абсолютно не нравится. Вот, но просто не надо сравнивать. Где тебя просто заставляют уведомить, ты не можешь не уведомить. Ты не уведомил, ну, тебя просто депортируют, окей. А здесь, во-первых, речь идет о своих собственных гражданах. Раз. То есть тебя лишают гражданских прав. Ты не можешь ничего делать, ты не можешь счет открыть, ты не можешь доходы получать. Все. Ты абсолютно лишен прав. Ты перестаешь быть гражданином своей собственной страны. Просто не надо по названию сравнивать закон.
Хорошо. Напомню еще раз, Дмитрий Гудков, программа «Особое мнение», канал «Ищем выход». Вы можете помочь Дмитрию Гудкову, помочь нужно и можно интеллектуально. А каналу, поскольку мы связаны с техникой, с распространением и так далее, можно помочь и материально, хотя нематериально тоже. Последняя возможность.
А вы знаете, Дмитрий, да? Здесь я бы так сказал, что российский закон об иностранных агентах – это, по сути, такая обратная иллюстрация.
Ну да.
То есть нас всех иллюстрируют.
Почему обратное? Самое, что ни на есть, прямая.
Ну, имеется в виду, обычно иллюстрация воспринимается как некая мера
против... Поражение в правах.
Власти. Да, ты был во власти, ты занимался репрессиями, совершал некие там преступления. Вот, и иллюстрация предусматривает лишение определенных прав, не всех. Да? То есть ты не можешь... в рамках иллюстрации занимать какие-то там государственные посты и прочее. Здесь они превратили этот закон в иллюстрацию уже против граждан, гражданского общества.
Да, это то правда.
Есть, и постоянно они расширяют перечень прав, да, на которые у нас уже у нас нет доступа. Вот это такой закон обратной иллюстрации. Я предлагаю вообще его называть закон о иллюстрации оппонентов власти. Вот и все. Даже не оппонентов, а вообще гражданского, представителей гражданского общества. Вот нас иллюстрировали.
Да, согласен. И у агентов при Путине очень много с евреями при Гитлере, которые также в одночасье после принятия Нюрнбергских расовых законов были лишены возможности работать, например, врачами. У меня есть документы, где черным по белому написано, что основание для увольнения – это объявление человека Минюстом. Такое в России уже стало абсолютно массовым. Я меняю тему. По одной простой причине. А, да, я забыл. Господа, есть еще 8 минут до конца эфира. Вы можете успеть поставить лайк, подписаться на наш канал, написать свой комментарий. Это очень помогает нашему каналу. Ну и просто помочь финансово. QR-код перед вами. Кроме того, в описании канала все прочие способы, как нам можно помочь. Я меняю тему, но я обещал. Вы упомянули Марию Певчих, ее фильм «Предатели», отношение к которому у нас, похоже, совпадает, а я обещал вернуться к этому разговору. Значит, вот смотрите, началась в последнее время большая атака на Анатолия Чубайса. У него арестован ряд активов там в Роснано, это действия со стороны российских властей. Мне это менее интересно. А мне вот интересно, допустим, мнение Певчих, который говорит, не верьте системным либералам, это такие же запутинцы, просто маскируются, и который, к моему величайшему удивлению, прямо обвинила Чубайса. Она его сделала ответственным за то, что происходит в Кремле. Она сказала, это же он привел в Кремль Путина, сказала Мария Певчих. Я несколько подпрыгнул, потому что с тем же успехом можно обвинить Набутова, Кирилла, что он привел Путина, или меня, который в свое время повелся с Набутовым в одной упряжке. Потому что мы играли в определенные телеигры с Собчаком, Собчак выборы продул, если бы Набутов в свое время вытянул Собчака на выборах, не было бы никакого Путина в Кремле. Так что Набутов во всем виноват. Ну, что вы думаете по поводу этого высказывания Певчих? Оно подхватывается довольно активно, как я посмотрел.
Ну, это продолжение логики фильма «Предатель». Да, вот то, что произошло там 20-30 лет назад, вот тогда все ошибки были совершены. Ну, конечно, нет. Жизнь – сложная штука. У тебя развилок на пути очень много. Потом я знаком лично с разными людьми, которые принимали активное участие. В те времена я понимаю, какие там сложные процессы происходили, какая была борьба и так далее.
Поэтому... Дмитрий, не уходите.
Отвечает ли Чубайс? Я не считаю виноватым за войну точно. Человек, который уехал после войны, да, и еще его преследуют, ну уж точно не несет ответственность за именно происходящее в Украине. Я так считаю. Вот. А другое дело, конечно, может быть, нам хотелось бы, чтобы он высказался. Но и здесь я тоже понимаю... Например, когда Волош высказался позже, когда ему нужно было людей вывести, там, родственников и так далее. То есть, когда у тебя очень много ну, по крайней мере, твой ближний круг, за кого ты несешь ответственность, наверное, ты в чем-то ограничен. Ты вывез, например, своих родственников, ты более свободен. Не вывез своих родственников, ты менее свободен, да, ты несешь за них ответственность. Поэтому я против упрощения всех. Более того, я так краем уха знаю, о чем, какие дискуссии проходят в этом институте. Я могу сказать, там прям есть очень интересные вещи. И я думаю, даже для нас будут в будущем полезны. Поэтому, ну, есть Путин, есть военные преступники. Давайте не отвлекаться на то, что, так сказать, проще пнуть сегодня.
Еще один конкретный вопрос. 1 апреля в России начался очередной призыв на срочную военную службу. Ну, новость рутинная, кроме того, что в армию планируют отправить 160 тысяч человек, чего не было последние 14 лет. Значит, у меня вопрос. Я прошу вас представить вновь себя 18-летним. Вы в России. Ждете повестку. Тем более мы знаем, что происходит со студентами, которые не заглянули в военкомат. Их просто не допускают до, как это было в Плехановке, до учебных занятий. Что бы вы делали?
Делал бы все для того, чтобы не стать участником этой позорной войны, кровавой войны.
Вас не будут спрашивать.
Ну, можно думать о том, как получить какую-то отсрочку, можно думать о том, как куда-то уехать, вот, в конце концов спрятаться на какое-то время. Я это понимаю, статья. Не у всех получится, я все это прекрасно понимаю, но в интернете достаточно всяких роликов с минимальными советами, как снизить риски, чтобы тебя мобилизовали. Это можно посмотреть и на YouTube-каналах правозащитных организаций, да у всех там, от Шульман до Каца, все это есть. Поэтому я рекомендую просто посмотреть все эти ролики, ну и максимально перестраховаться.
Принято. И еще, поскольку у нас разговор идет от глобальных тем к чисто конкретным вопросам, я хочу вот с этого конкретного вопроса перейти к российскому, но достаточно широкому. Я его хотел задать еще в январе, когда мы разговаривали последний раз. Вот сейчас в России две... Вопрос про музыку. Да? Напомним, музыка и сердца. Там глюкоза с апострофом и просто глюкоза, я в них запутался, но та, которая с апострофом выпустила песню, которую я хотел поставить в эфир еще в январе. Но вот тогда нам времени не хватило. Итак, текст. Ну что, привет, Европа, как вы там без нас? Накрыло полной жопой или нормал сейчас? У вас, конечно, круто, но у меня мечта, чтобы по вашей опе ремнями а-та-та. У меня вопрос, связанный не с отношением к этим словам. Ну, это же еще Лев Лосев писал. А вам зачем окно в Европу? Чтобы выставлять оттуда жопу и тем Европу забавлять, Европе право наплевать. Mm-hmm. А у меня вопрос. А какие варианты у оставшегося в России публичного человека, который по тем или иным обстоятельствам не может эмигрировать, вести себя, чтобы остаться приличным человеком?
Я здесь придерживаюсь линии, которая была предложена еще Борисом Акуниным, да, не соучаствовать, да, но если даже вы не соучаствуете молча, просто здесь за рубежом все требуют какого-то участия в протестных акциях там и так далее. Вот я как раз противник такого подхода. Я считаю, что люди должны себя максимально беречь. Поэтому не нужно лезть на рожон, не нужно подставляться под какие-то уголовные дела, но если вы как минимум вот такие песни не сочиняете, то вы остаетесь приличным человеком. Да, любой, кто не соучаствует в этих преступлениях, приличный человек.
Если при этом ты узнаешь, что убили 9 детей в Кривом Роге, что делать, переживать про себя или нести игрушку, мишку там с цветами к памятнику Леси Украинки?
Ну, если это может привести тебя к какому-то к уголовному делу, то я вполне допускаю, что можно переживать и внутри себя. Не рисковать. Сейчас риски не нужны.
То есть остается, я не знаю, быть Пришвином, что ли, который, как известно, написал 22 тома дневников.
И во внутреннюю миграцию. Ну а что делать? Сейчас такое время. Просто я против неоправданных рисков. Зачем? Кому не нужны? Уже ты просто читаешь новости, здесь посадили, там посадили, просто не успеваешь запоминать даже фамилии этих политзаключенных, уже огромное количество. Не нужно, я считаю. Берегите себя, дорогие друзья. Вот. Придет время, когда будет момент, когда риск будет оправдан, как минимум. Сейчас он еще не наступил.
Спасибо. Особое мнение Дмитрия Гудкова, политика, иноагента, политика в изгнании, человек, который делает чрезвычайно много, это не комплимент, это констатация реальности для судеб мигрантов и экономических, и политических, и, я не знаю, мировоззренческих, которые сейчас оказались в разных странах вне в России. Особое мнение Дмитрия Гудкова на канале «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин, и я присоединяюсь к словам Дмитрия Гудкова. Берегите себя и удачи вам. До свидания.
Да, счастливо. Алло.